Из информационных программ на радио «Говорит Москва» вы узнаете, что, где и когда происходит по всему миру каждую минуту. Из авторской программы Екатерины Собчик «Психология событий» вы узнаете, почему все это происходит именно так, а не иначе.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
«Психология событий».
20 часов 6 минут в студии «Говорит Москва». С вами по-прежнему я, Екатерина Собчик. Ну и что ж, давайте посмотрим, на чем мы можем остановить свой взор, имея в виду события минувшей недели. Ну, вы знаете, я не смогла пройти мимо вот этой истории. Ну, все знают, да, что уже принято решение о том, что какая-то часть улицы в районе российского посольства в Вашингтоне будет названа именем Бориса Немцова. И, наверное, все уже знают, какова была реакция в стенах нашей Думы. Знаете, вот так на первый взгляд, когда на это посмотришь, ну, скажем так, с политической позиции, она какая-то нелогичная и нелепая. Нелепая, потому что Борис Немцов не объявлен врагом народа, не является правонарушителем. Человек, который работал в законной оппозиции, работал законными методами, имел определенный вес и определенную репутацию незаурядного политика. А реакция такая, словно вот нам назло улицу назвали именем какого-нибудь Гиммлера или Бормана. Вот такая вот оскорбленная реакция. Я понимаю, что американцы-то, они это сделали нам назло. Они нам, так сказать, такую дулю подсунули. Опять же, прекрасно зная о том, что обсуждался вопрос о том, чтобы хоть какой-нибудь там элемент города назвать его именем, Дума это упорно отклоняла, американцы сказали: ах так, ну вот, пожалуйста, да, получи. Пожалуйста, Дума, сюрприз. Но сама по себе реакция, она, конечно, совершенно невозможная, если не представить себе не политический аспект этой всей истории, а аспект чисто психологический. Потому что, на мой взгляд, вот все, что произошло, вот эта бурная реакция, ну, вы знаете, там высказывание, что а вот мы назовем какое-то место североамериканский тупик, но это уже просто реакция по принципу «сам дурак», да? То есть такая вот реакция острой обиды, агрессии, ну, в общем, то же самое кидание какашками, которое мы довольно часто наблюдаем в стенах этой Думы. Но вот если посмотреть на это с точки зрения психолога, то мне это представляется каким-то коллективным комплексом вины. Как ни странно. Я объясню, в чем дело. Дело в том, что, ну, это классика психологии, которая состоит в том, что чувство вины одно из самых труднопереносимых. Жить с чувством вины практически невозможно, и поэтому для того, чтобы его как-то замаскировать или чтобы от него избавиться, мы его куда-нибудь трансформируем. Трансформируем мы его чаще всего в агрессию. В агрессию, в какие-то ответные резкие шаги для того, чтобы снять с себя вот этот груз собственного несовершенства. Ведь, понимаете, что бы ни творил человек, он всегда перед самим собой хочет выглядеть хорошо. Вот перед другими ладно, потому что там, если, допустим, я вас не уважаю, то мне достаточно безразлично, высоко или низко вы меня цените, потому что вы для меня не авторитет. Но для самой-то себя я должна быть хорошая. А что произошло? Ведь очень многие из этих людей, которые заседают в Думе, они были знакомы лично с Немцовым. Они с ним входили в свое время в какие-то комитеты. Они с ним в любом случае взаимодействуют, и вот на этой политической поляне они с ним сталкиваются. И когда его не стало, они повели себя совершенно определенным образом. Они, желая угодить, скажем так, верхам, они повели себя по отношению к нему как к человеку, который будто бы объявлен врагом. То есть там кто-то не ходил на похороны, кто-то отказался там почтить его память минутой вставания, значит, голосовали против того, чтобы увековечить его имя, назвав там какую-нибудь, пусть небольшую, но улицу. Они же понимают, что они делают, в общем, бяку какую-то. Они понимают, что это некрасиво, что вот приличные люди так себя не ведут. А как, куда девать вот это чувство неловкости? И его трансформируют неизбежно вот в эту ругань в сторону американцев. И начинают, значит, плеваться огнем, что вот мы теперь сделаем североамериканский тупик в ответ на то, что просто-напросто они назвали именем выдающегося политического деятеля 21 века вот какую-то часть улицы. Вот понимаете, по-другому очень трудно это комментировать. На мой взгляд, только вот это коллективное чувство вины и его непереносимость заставило этих людей вести себя столь неадекватно. Да, пожалуйста, я вижу вашу реакцию. Да, пожалуйста, я вас слушаю. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, меня Максим зовут.
Да, Максим.
Знаете, что касается вот лично непосредственно Немцова, вот моя точка зрения, это был вообще достойнейший и порядочнейший человек, и пусть земля ему будет пухом, и царствие небесное этому человеку. Достойный человек был очень. Вот, а что касается... Я голосовал за СПС. А что касается вот темы обсуждаемой, вот, которую вы сейчас обсуждаете, вот смотрите, вы слова произносите всегда словно... Потом еще когда-нибудь связываете, будто бы вы так раз аккуратненько перепрыгиваете.
Так, а как надо?
Передергиваете.
А как
это
надо?
Это не их вина, это политические деятели, депутаты. И, к сожалению или к счастью, последние 10 лет он был сверхнепопулярным политиком.
Конечно.
И что значит политиком? Люди его не любили.
Да, конечно.
Люди голосовали против него.
Угу.
И политики, депутаты... выразили свою позицию тех людей, которые голосовали за них. По отношению к действиям американцев. Дело не в личности Немцова, Иванова, Петрова, Сидорова. Если бы был Сидоров, выражал позицию Америки у нас в России, как делал это Немцов, был бы Сидоров. Это люди ответственные. И они сказали, у них нет личной какой-то неприязни, личной какой-то вины. Там,
а Максим, а у меня к вам вопрос вот такой будет. Скажите, пожалуйста, ведь вот не кажется ли вам, опять аккуратно буду выражаться, как я люблю, не кажется ли вам, что вот этими своими действиями, вот этим своим, ну, таким агрессивным поведением по поводу наименования улицы в Вашингтоне, фактически они его негласно признали, ну, врагом? А он врагом объявлен не был никогда.
Вот
мы же с вами это знаем.
Вопрос,
ага.
Не кажется ли мне?
Да.
Я человек, которому вообще никогда ничего не кажется.
Ну не думаете ли вы, хорошо, давайте не думаете ли вы?
Конечно, не думаю. Конечно же, не думаю. Врагом народа его никто не объявлял. Я думаю, что политические деятели, за которых голосовало огромное количество людей, в отличие от, к сожалению или к счастью, может быть, от Бориса Немцова, заявили позицию, вот, например, мою, гражданина России, который голосовал за депутата, например, Иванова, да, которые сказали, мы против вас, американцы, что вы лезете в наши дела даже таким способом.
Поняла, Максим, вашу позицию. Вот я все равно с вами не согласна. Я все равно с вами не согласна, потому что вот эта бурная негативная реакция, да еще вот с этим, с демонстрацией, что мы вам в ответ куда что-то дадим, она носит исключительно эмоциональный характер. Они там у себя могут называть как угодно и чего угодно. Я еще раз повторяю, реакция такая, будто бы, я не знаю, именем Гитлера назвали какую-то площадь в Вашингтоне. Вот если бы назвали именем Гитлера, мы могли бы оскорбиться, у нас были бы основания, и можно было бы там сколько угодно тупиков, там, Техаса или Аризоны нарисовать на наших картах. И это было бы понятно. А когда произведено, да, понятно, какой подтекст. Подтекст понятен, но формально действие вполне невинное. У вас есть известный политик, нам он нравится, мы его поддерживаем, ну и пожалуйста. Но нас же называли там что-то там именем Фиделя Кастро, нас называли, там вот недавно назвали там улицу Уго Чавеса, если я не путаю, вот что-то в этом духе. Вот нравится нам какой-то персонаж, мы его именем называем свою улицу. Это что, вмешательство в их дела? То, что мы берем какую-то персону, уже историческую, и ее именем называем свою улицу. Моя улица, что хочу, то делаю. Как хочу, так называю. Получается, что мы, значит, можем... там, институт Патриса Лумумба. Мы что, вмешиваемся в дела какие-нибудь, чьи-нибудь, использовав его имя? Так что, нет, вы меня не переубедите, на мой взгляд, это абсолютно эмоциональное действие, и я вот его объясняю для себя так, как я вам попыталась объяснить. Вы не обязаны со мной соглашаться. Да, пожалуйста, я вас слушаю. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Да, Анна, здравствуйте.
Во-первых, со всеми прошедшими вас праздниками.
Взаимно.
С наступающим.
Да, взаимно.
Большое спасибо за передачу, за предыдущую, особенно от моего мужа.
Благодарю. Я Анне передала то, что вы ей написали.
Да, спасибо. Значит, что касается господина Немцова. Вот когда в Вашингтоне называли улицу именем Андрея Сахарова, у меня то, что называется, тек мед по сердцу. Потому что более порядочного человека, чем Андрей, я в своей жизни не встречала. И даже моя сестра, которая всегда ему в глаза говорила, Андрей, ты малохольный, подразумевала то, что вот он за чужого человека рубашку сейчас снимет и отдаст. Даже тогда, когда он еще не занимался правозащитной деятельностью. Что касается Бориса Ефимовича. Я с ним столкнулась, вернее, мы с ним с мужем столкнулись один раз. Это был апрель 86-го года, он губернаторствовал в Нижнем Новгороде.
Да.
Мы к нему пришли просить, чтобы он сделал ремонт в санузле однокомнатной квартиры Камеско моего мужа. Ну, муж во время войны летал, а у него командир эскадрильи жил в Нижнем Новгороде. В однокомнатной квартире только в санузле. Ну, пришли, как обычно, там, в парадных пиджаках с наградами. Ну, я-то ладно. Он нам сказал, отдайте, говорит, свои медальки, чтобы внукам, чтобы они повесили на своих плюшевых собачек. И нас просто-напросто выставил. Я всегда это говорила ему. Я всегда говорила это при его жизни. Скажите, пожалуйста, может быть, мы и не заслужили этих наград. Бог его знает. Но государство нам их за что-то дало. Зачем же так с нами? Зачем человеком, который прошел всю войну и живет у тебя в области, в твоем городе, у него однокомнатная квартира, и мы просим только поменять унитаз и бачок? Вот зачем с этим?
Да, Анна, обидеть? Я понимаю, во-первых, понимаю вашу обиду, это действительно какой-то поступок
это
совершенно
не
неблаговидный.
Это не обида, Екатерина Юрьевна, это не
возмущение, обида. Возмущение.
Обидеть меня вон могу на соседа.
Да, понимаю, понимаю. Но видите ли, в чем дело? Мы сейчас немножко другое обсуждаем. Мы не обсуждаем фигуру Немцова как такового.
А кого?
А мы обсуждаем вот эту странную реакцию в Думе, которая так оскорбилась.
А я не знаю, может быть, я Жириновскому плешь этим проела, может быть, я Исаеву этим плешь проела, может быть, в свое время Третьяку, может быть, Роднину, я не знаю. Я достаточно часто обращаюсь к депутатам Госдумы, когда мне нужна какая-то информационная поддержка для наших детских дел.
Да, понимаю, понимаю, Анна.
И мне это неприятно.
Вот смотрите.
Я знаю, что посольство
да,
России
Анна.
Находится не там, где консульство.
Да, спасибо большое. Простите, я не могу просто так много времени одному человеку предоставить. Реакция ваша вполне понятна. Разделяю ваше возмущение. Поступок, если такой поступок был, нехороший, мягко выражаюсь, а скажем так, мерзкий. Мы не обсуждаем сейчас фигуру самого Немцова, потому что кто-то им восхищается, кто-то им возмущается, и мы знаем, что большинство как раз были против него, и большинство за него не голосовало, и позиция, так сказать, народная, она тоже ясна. Мы говорим немножко о другом, а вы почему-то все время хотите повернуть все вот в ту сторону, что чем... Вот 14-й ко мне пристал, чем же Немцов все-таки знаменит. Я не буду вам сейчас рассказывать, чем он знаменит. Если вы не знаете, значит, вы не в курсе, значит, вы не следите за событиями. Ну вот 840-й говорит, что я тоже пятая колонна. Господи, помилуй, что ж с вами творится такое? Ребят... Новый год сегодня, старый. А вот 353-й говорит, что безобразная у нас была истерика против названия США в улице Немцова. Вот я про то и говорю. Я говорю, что истерика была безобразная и неадекватная. И я нашла ей свое объяснение. Естественно, я психологизирую. Это моя задача здесь — психологизировать. Туманёшка говорит: мне тоже плевать, что они и как называют в США. Гораздо оскорбительнее для меня проспект Бандеры в Киеве и улицу Дудаева во Львове. Ну, а там, ну, мост Кадырова у нас еще есть. У нас много каких-то красивых вещей. Так что давайте мы сейчас все-таки вектор своего внимания переместим на мотивы, которые заставляют представителей народа вот так нервно реагировать на некие события. И если вы мне сейчас хотите сказать что-нибудь хорошее или плохое про Немцова, я не поддержу вас в этом. Еще раз повторяю, это не тема нашего разговора. Да, пожалуйста, я вас слушаю. Как вас зовут? Алло? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Екатерина.
Здравствуйте. Михаил Иванович. Михаил Иванович,
давайте
слушаю.
Мы начнем с того, что внешней политикой у нас в основном в первую очередь занимается президент и министр иностранных дел.
Лавров,
да. Я думаю, вы это отрицать не будете.
Нет, не буду.
У Думы несколько другая функция. Она должна рассматривать внутренние законы, внешнеполитические законы. Ну вот. А в данном случае, вот весь этот шум в Думе, это проявление точки зрения нашей внешней политикой, которая руководит в первую очередь президент.
Согласен.
То есть, так и говорите, что вот это реакция президента на название, а не Думы. Это реакция президента, которую он не объясняет. Все остальное – это озвучивание его позиции.
Угу, угу. Да, да, Михаил Иванович, я с вами согласна. Просто я имела в виду, что Дума в своем старании, ну, как бы угодить первому лицу, вот как-то перестаралась немножко. Перестаралась, выглядела очень неубедительно и некрасиво. Вот, собственно, что. Ну, что они из себя делают, каких-то клоунов?
А они всегда такие, по любому вопросу. Давайте любой вопрос возьмем.
Ну. Ой, как вы меня сейчас провоцируете, как я сейчас рот открою, как меня потом уволят с работы. Михаил Иванович, я с вами солидарна. Я с вами солидарна. Спасибо большое за ваш звонок. Так, 78-й пытается меня обидеть. 78-й у вас не получается. Так, хорошо, еще раз принимаем звонки. Пожалуйста, да, слушаем. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, еще раз, я Екатерина, это Марина Николаевна.
Да, Марина Николаевна.
Вы знаете, вот я не совсем с вами согласна, что в таком поведении Думы надо усматривать какой-то психологизм. Ну, вы его усмотрели, а вот я считаю, что здесь немножко другая штука. Понимаете, в чем дело? Вот вспомните, как Дума вела себя, когда наших спортсменов не разрешили выступать от нашей страны.
Помню очень хорошо, мы даже говорили об этом.
Виновата, прям скажем. Могли поднять вселенский шум на весь мир, используя то, что они являются парламентарием, представителем нашего народа. Вот. Тем не менее, эта реакция была, мягко говоря, виноватая. А вот теперь надо же показать, что мы герои. Угу. Надо как-то компенсировать свою такую, ведь люди же видят, что, а что, парламентарии-то наших спортсменов-то не защищают. Вот они такой вот, вы знаете, такой слабый выхлоп. Ну давайте мы, значит, с американцев покритикуем за то, что они назвали какую-то там улочку, значит, фамилию Немцова. Вы знаете, я вот Немцова отношусь скорее отрицательно, чем положительно, но меня очень неприятно, значит, неприятно поразила его такая скоропостижная смерть. Я считаю, что это было все-таки заказное политическое убийство. Но это мое мнение, я никому его не
знаю. Но многие так считают, конечно.
Да, ну вот я так считаю. И это, я думаю, делает, дает какое-то право американской стороне считать его
жертвой.
Героем, да.
Жертвой
и
режима.
Они имеют право, значит, его увековечить. Сколько мы увековечивали людей с точки зрения мирового сообщества негодяев в названиях своих улиц и площадей, которые, между прочим, не поменялись до сих пор. Вот такой момент.
Да, спасибо, спасибо большое, Марина Николаевна. Ну, как правило, ваше мнение очень хорошо аргументировано и очень взвешено. Вас всегда приятно слушать. Туманёшка говорит: проблема не в президенте, а в лизоблюдах. Ну, ребят, ну мы же про одно и то же примерно говорим. А Анна, возможно, та, которая нам только что звонила, на реакцию, что гораздо оскорбительнее улицы имени Бандеры и так далее, говорит, что она очень согласна с Туманёшкой и желает ей здоровья. Так, депутаты, говорит мистер Пи, человек так представляется, говорит, депутаты должны заниматься проблемами своей страны, коих достаточно. А так получается, они занимаются проблемами другой страны за деньги своих жителей. Про наших думцев молчи, за умного сойдешь, это очень часто. Ну вот, я поняла. Ладно, я не имела в виду вас прям натравливать на Думу, хотя, признаюсь, у меня есть еще один камень за пазухой, который, возможно, я сегодня в ту же сторону пульну, по другому уже поводу, взяв другую тему, если успеем. Так, давайте еще звонок примем. Да, я вас слушаю, пожалуйста. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
А, здравствуйте, сейчас, секунду, радио выключить. Меня тоже зовут Анна.
Да, слушаю.
Я, знаете, что вы помните день дефолта 98-го года?
Ну да, да.
Я тоже помню, так оказалось, что, ну, в общем, короче, у меня денег не было, нечего было там менять. Вышла просто в магазин, а рядом Сбербанк у нас был. Какие дикие очереди. А это было где-то вот до обеда или в районе обеда. Как народ возмущался, говорил. Мы в Чертаново ехали, там...
Так, Анна, если можно, закрыты, вот, по сути, закрыты. Пожалуйста.
В общем,
да?
Народ с ума сошел.
Да, по сути, прихожу, ага, был дефолт.
Огорченная. Но так как у меня денег нет, я сильно не огорчалась, думаю, надо какой-то запас купить. А денег было мало, хватило на две пачки соли.
Так, и...
Вот так. И прихожу, включаю радио, я тогда слушала одно либеральное
радио. Анна, к сути, я вас умоляю, у нас сейчас новости начнутся, вы не успеете.
Ну вот, и вдруг слышу счастливые голоса Чубайса и Немцова. Они целый час по поводу этого дефолта говорили. Они были совершенно счастливы.
Да, все, Анна, я поняла. Вы хотите сказать, стыдно, что Немцов бяка? Я же еще раз вам сказала, я с вами это сегодня все. Не обсуждаю вашу любовь или не любовь к этому человеку. Я обсуждаю странное поведение Думы. Вот, понимаете... Надо как-то уметь удерживаться в рамках избранной темы. Очень бы я вас просила. Ну, Янок вот, значит, улыбается и говорит, это же Дума, они не могут лизнуть не ту пятую точку. Туман Ёшка расписалась сегодня, говорит, слушаю депутатов от ЛДПР и волосы дыбом зачастую. Ну и не только от ЛДПР, там много талантливых людей, которые как что-нибудь скажут, так уж не знаешь, там... Какую службу вызывать, скажем так? Какую службу вызывать на помощь и кому на помощь? Ничего тут не поделаешь. Так что, друзья мои, ведь понимаете, в чем дело? За любым неблаговидным каким-то шагом всегда стоят определенные человеческие комплексы. За любым, скажем так, не совсем адекватным поступком стоит какая-то... личная, скажем так, психологическая либо история, либо драма, вот что-то такое, что может объяснить поведение, и чем более странным оказывается поведение того или иного человека или группы людей, тем больше возникает искушение, ну, как-то порыться так виртуально в их головах и представить себе, собственно говоря, а что их вот привело к такому результату, что их заставило так себя вести? Ну, вот я как могла попыталась объяснить, потому что действительно, вот как правильно тут заметили, что это была безобразная истерика, на которую невозможно было смотреть, и она была... Понимаете, вот есть такое представление в психологии, когда реакция превышает стимул. Вот стимул не очень сильный, а реакция какая-то огромная. И когда эта реакция такая огромная, то, соответственно, вот возникает масса подозрений. Но мечта, она тоже, судя по всему, большой критик Немцовой, говорит, что рада, что не назвали у нас его именем. Она его считает ловеласом, она считает, что он народные деньги тратил на свои семьи. Ну, вот мечта, вы это хотели, чтобы... прозвучало, я это сделала для вас. Давайте послушаем ненадолго интересные новости.
Авторская программа Екатерины Собчик «Психология событий».
20:36 в студии «Говорит Москва». Ну, вот я с удовольствием отмечаю, что вы слушаете наши новости. Вот Туман Ёшка, значит, она... Ну, во-первых, она очень хорошо закрыла предыдущую тему. Я полностью с вами солидарна в том, что вот вы сказали, поражает не повод, а это легкое коллективное, а то его в обществе по щелчку возникает тупая неаргументированная травля. Ну, вот это та самая истерика. Закрыли эту тему. И она же спрашивает, а как вам это заявление про русские пельмени как достояние ЮНЕСКО? Итальянцы и китайцы плачут. Я тоже вот, когда говорили эту новость, я говорю своему коллеге, а как же там равиоли, а также какие-нибудь там манты, хинкали. Все это, в общем, примерно одно и то же, поэтому, конечно, сибирские пельмени – это святое, но это, наверное, не наше все. Так. Ну, все, давайте мы пока закроем эту тему. Вы не волнуйтесь, мы сейчас еще депутатов можем разок лягнуть, но по другому поводу. Вы знаете, вроде бы незначительное событие, но оно привлекло мое внимание. Значит, смотрите, какая история. Есть такая школа в Москве, школа имени Тубельского. Это, я так поняла, из-за того, что вот мне удалось прочесть, это какая-то специальная школа, которой сначала руководил Тубельский, потом, по-моему, его брат или кто-то там из родственников. Школа с совершенно особой атмосферой, совершенно особыми отношениями вот этими внутрикорпоративными, с определенным стилем преподавания. То есть, да, вот такая вот авторский продукт. И в какой-то момент директором этой школы был назначен новый человек, которого зовут Сергей Москаленков. Москаленков или Москаленков, не знаю. И после этого, да, причем с ним была беседа родительского комитета, и вроде бы все друг друга поняли, было договорено о том, что все традиции будут сохранены и будут развиваться, и все это будет жить. И не успев начать работу, он начал вводить какие-то необыкновенные изменения. Я сейчас приведу несколько примеров, чтобы вы поняли, о чем идет речь. Во-первых, детям запретили выходить на улицу на переменках. Естественно, объясняя это соображениями их безопасности. Детям раньше организовывали какие-то образовательные поездки, ну, там, на биостанции, какие-то заповедники, причем все это делалось усилиями школы и родителей. Теперь было сказано, мы не можем отвечать за детей в таких поездках, поэтому вы нам платите, мы как посредники заказываем там какое-то турагентство, и уже это агентство будет за них отвечать. И последней каплей оказалось то, что был разобран, был демонтирован некий спортивный комплекс. Это спортивный комплекс, на котором люди, детишки занимались не только спортом как таковым, но еще и особо такие вертлявые и активные могли на переменке, опять же, поболтаться на этих брусьях, там покрутиться, повертеться и таким образом вот свою активность реализовать. Это при том, что на этот комплекс был сертификат, он был сертифицирован, этот комплекс, и он отвечал правилам безопасности. То есть это Сергей Москаленков, по сути дела, взял курс на то, что я ни за что категорически не хочу отвечать, не дай бог что-то случится, не дай бог кто-то из детей пострадает, а это происходит, вот чтобы избежать всевозможных разбирательств, я себя максимально обезопашу, введя некое количество запретов. То есть, вы понимаете, да, вот эта логика... Это очень... Почему я на это обратила внимание? Потому что это очень характерно для нашей реальности ход развития, когда для того, чтобы избежать за что-то ответственность, люди прибегают к запретительным мерам. Ну, теперь вы поняли мой намек на Думу, да? Когда Дума о чем-то начинает волноваться, у нее тут же тянется рука, чтобы написать очередной запретительный закон. Это вообще очень характерно для нашего общества, потому что, во-первых, очень часто мы это наблюдаем, когда воспитываем своих детей. Я тревожусь за своего ребенка, и поэтому я ему запрещу ходить в кино, приходить домой после 6, я ему запрещу, не знаю, пользоваться острыми предметами, он не будет есть вилкой, а будет есть ложкой, ну, это я, понятно, там, до абсурда довожу. Но ведь проще всего все запретить и чувствовать себя абсолютно спокойно. А по сути дела, мы уж понимаем, что никогда мы не можем предположить, где и как ребенок может пострадать или подвергаться опасности. Но вот и чиновники так же делают, и муниципальные чиновники так же делают. Страшно, что там, я не знаю, велосипедист может сбить пешехода. Запретим велосипеды. Там опасно, чтобы машины парковались в таком-то месте. Запретим парковку. И вот эта логика запретительства, я просто предлагаю вам обратить на это свое внимание и так на себя немножко посмотреть с этой стороны. Вот не впадаете ли вы в это искушение что-нибудь кому-нибудь быстренько запретить, ну, вместо того, чтобы поработать, потому что ведь когда там речь идет, скажем, о борьбе с самыми разными пороками, с тем же самым курением, ведь можно же работать над этим, можно вести определенную пропаганду антитабачную, можно вкладывать деньги не в свои офшоры, а в социальную рекламу, можно проводить какие-то мероприятия, которые будут людей склонять к здоровому образу жизни. Но над этим надо работать, на это надо тратить усилия и в случае чего нести ответственность за результат. А это не хочется. И вот такие самые ответственные люди, которые находятся на каких-то ключевых позициях, в том числе и родители для своих детей, они тоже ответственные люди, они оказываются вот в положении такого всезапрещающего механизма. Противно. На мой взгляд, это просто противно. И, в общем, как-то я не очень даже готова эту тему развивать, просто хотела обратить ваше внимание на это. Ну и последнее, о чем я хотела бы с вами сегодня поговорить, это... ну, продолжается эта история с sexual harassment'ом. После скандала вокруг Харви Вайнштейна и Кевина Спейси прокатилась волна всевозможных разоблачений, где правда, где неправда, где оговоры, это, наверное, будут разбираться специальные люди. Но когда речь идет о попытках склонения, домогательства или насилия, естественно, должна возникнуть общественная реакция. И эта общественная реакция не заставила себя долго ждать. И тут же на Западе появились, опять же, вот по этому же принципу запретительному, появились законы, которые нам запрещают типа все. То есть, если мужчина на меня посмотрел влажным каким-то глазом, если он мне, не дай бог, подмигнул, ну все, это кандидат просто на судебное разбирательство. И вот после такого, да, и где-то в какой-то североевропейской стране, по-моему, уже договорились до того, что мужчина, прежде чем обнять женщину, должен у нее спросить разрешения. А вы представьте себе эту картину, да, там можно, можно, да, нет, нельзя, нельзя. Ну, в общем, Катрин Дынёв и еще 100 женщин, они написали и подписали письмо, которое условно называется «В защиту ухаживаний, в том числе настойчивых и неуклюжих», что эти ухаживания не являются ничем криминальным, так же, как и галантность, потому что, да, мы знаем те же самые истории, что если перед вами распахнули дверь, то вас считают какой-то немощной, слабоумной женщиной, и вы имеете право, опять же, за это какие-то претензии выразить. Ну вот, если хотите, пожалуйста, примите участие в этом обсуждении. 495-7373-94,8. Звоните, пишите 925-88-88-94,8 и телеграм говорит МСК-бот. Почему меня это так дернуло? Ну, вы понимаете, вот если это все пойдет дальше, то в западном мире у нас это, слава богу, еще не скоро начнется. Вот эти отношения гендерные, они станут вообще пластмассовыми. Они и сейчас-то какие-то странноватые, и сейчас там много ограничений, и сейчас там много напуганных мужчин, которые уже просто не знают, куда деваться и как с этими оголтелыми бабами обращаться. Причем, друзья мои, только не надо сейчас вот делать вид, что я там за сексуальное насилие. Ведь sexual harassment, он подразумевает... зависимость жертвы от обидчика. Если он начальник, если он тот же самый продюсер, да, то есть человек, который может тебе что-то плохое сделать за твой отказ. Вот это имеется в виду. Безусловно, любые формы насилия, грубости, они невозможны, и они невозможны, ну, омерзительны и так далее, и так далее. Но... простите, а как вообще можно выстраивать вот эти гендерные отношения, без вот этой игры. Ведь ухаживание, оно предполагает и намеки, и какие-то попытки. И эти попытки, они могут либо пресекаться, и тогда должна быть адекватная реакция, либо они поощряются. Ну, вы знаете, я бы не хотела, чтобы ко мне там подошел мужчина и прямо сказал: а можно я вас обниму? А можно я там вас за ладошку подержу? Ну, можно, да? Да нет, уже нельзя, уже не надо, уже стало скучно. Интересно, вот эта недоговоренность, это волнует. И, собственно говоря, именно в результате вот этого ритуального танца и происходит отбор, что называется, кандидатов, да, кого мы поощряем, кого мы не поощряем. А то, о чем говорит вот эта крайность, которая сейчас появляется на Западе, это, ну, абсолютно что-то противоестественное. То, что выхолостит отношения мужчины и женщины. Я вот так на это смотрю. Да, пожалуйста, ваше мнение, я вас слушаю. 495-7373-948. Да, пожалуйста.
Да, добрый вечер, Екатерина. Поздравляю вас с наступающим Старым Новым годом.
Спасибо, взаимно.
И вот вы знаете, вот как-то двуличность какая-то. Вот с одной стороны, как бы расклевает там детей, пропагандирует педофилии, то есть вот эти террористы и прочие, так сказать, вот эти течения, так сказать, новомодные, а с другой стороны, как бы блюдят вроде как бы типа нравственность. Но вы знаете, мне кажется, все-таки это как бы все-таки действует это в рамках ограничений рождаемости, вот это ограничение, вот это, ну, то, что как бы все вот эти.
Но то, что результат будет такой, я с вами согласна, потому что там уже не до рождаемости, если к ней ни на какой казе не подъедешь.
Исходит из того, что там золотому миллиарду на всех ресурсов как бы не хватит, вот хотят оставить золотой миллиард, а остальные как бы вот проводят такой, так сказать, геноцид как бы населения земного шара.
Да, поняла, спасибо, спасибо большое. Ну вот опять у нас Таманьёшка прямо сегодня в топе. Она говорит, что одна Мэйл Стрип при памяти оказалось, поражает беззубость мужиков, почему не подают в суд за клевету. Ну, зато кто-то подал в суд за то, что его уволили на основании того, что он белый человек. То есть они тоже, они там развлекаются как хотят. Ну, и она же говорит, что тем более, что женское «нет» зачастую означало «да», и это часть игры. Конечно. Конечно. Вы вспомните знаменитую фразу из «Здравствуйте, я ваша тетя», да, должна же я его чуточку помучить. А тут вот, значит, что, он ей пришел, рассказал про нежную фиалку на залитом солнцем поле, а она говорит: я согласна. Нет, она должна сказать: я не понимаю, о чем вы говорите. И вообще, как вы можете? И вообще, я не такая, я жду трамвая. Но вот это все, оно должно быть. Ну как без этого? Это просто вот совсем опластмасить отношения мужчины и женщины. Как-то это абсолютно, на мой взгляд, нелепо выглядит. Да, я вас слушаю, пожалуйста, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Екатерина, снова Александр из автошколы.
Да, Александр, слушаю вас.
Если можно, я чуть-чуть сначала вернусь к предыдущей маленькой теме, а потом...
Ну, вот тогда только коротко, раз на две темы.
Да. По поводу вот этих чиновников, у которых единственное решение все запрещать, я хочу сказать, что вот эта вот поверхностность, это поверхностные решения, это все результат того, что нами управляют троечники.
Вот это... Ой, как я с вами согласна, как я с вами... Вот именно мое любимое слово — троечники.
Это вот первое, и... А по поводу той темы, которая сейчас, это, вы знаете, для женщины, девушки, мне кажется, намного страшнее отсутствие домогательств. Я не говорю, конечно, о сексуальном насилии со стороны мужчины, а вот именно отсутствие домогательств, если взять это слово в кавычки.
Ну да, отсутствие внимания, отсутствие ухаживания, отсутствие каких-то попыток. Да, конечно, да, это же критерий успешности.
Да, и вы знаете, вот я хочу сказать два момента. Во-первых, мне очень нравится, когда итальянцы, они свистят след понравившейся женщине,
да,
или девушке,
да, да.
Это великолепно. У нас это не принято, но я прямо всецело за.
Причем, обратите внимание, они это делают совершенно бескорыстно. Там не подразумевается продолжение. Проходишь мимо него, и он там белиссимо, или что-то такое. Занимайся своими делами. Просто отметил, красивое.
Да. И в связи с этим хотелось бы предложить тост. Первый тост.
А у вас время первого тоста уже, да?
Да. значит, девушкам, женщинам, когда они собираются вообще на девичник. Вот прежде чем мыть кости мужикам, первый тост, но за харассмент.
За харассмент. Поняла, спасибо. Спасибо большое, Александр. Ну вот 405-й, например, говорит, а в послевоенные времена женщины некоторые просто просили сделать им ребенка. Ужас. Ну, да, и, по-моему, мотивация их достаточно очевидна. На всех-то не хватает. Да, да, пожалуйста, еще ваше мнение, я вас слушаю. Алло.
Добрый вечер, Дмитрий.
Да, Дмитрий.
Я могу предположить, что такая реакция, это защитная реакция цивилизованных людей на грубую, скажем так, на грубое поведение дикарей, которые понаехали в Европу. Они себя пытаются обезопасить таким способом. Куда им деваться, бедные?
Я могу с этим согласиться, но понимаете, в чем дело, Дмитрий? Вот тех, кого вы назвали словом «дикари», то есть вы, наверное, имеете в виду мигрантов, которые там устраивали ночи насилия, и это да. Известно, к сожалению. И вот недавно, кстати, я прочла тоже материал, что мигранты некоторые годами насилуют белых девочек, а полиция боится обвинений за расизм, и поэтому их не привлекает. А в большей степени как раз... ну, скажем так, аборигены подвергаются вот этой опасности, потому что они могут быть подвержены вот этой традиционной процедуре судебной, они могут быть подвергнуты общественному порицанию, что, собственно, и случилось с Кевином Стейси, да, там его отовсюду повыгоняли, так же, как и Вайнштейна. Причем их настолько затретировали, что, например, Алек Болдуин сделал такой как бы опережающий ход, и пока его никто ни в чем не обвинил, он высказался в таком плане, что, друзья мои, я вырос в другое время, в то время было принято ухаживать за женщиной, в то время поощрялась мужская активность, и если я кого-то, не дай бог, там, спаси и сохрани, когда-то там за что-то подержал, не сочтите это чем-то ужасным, и, в общем, не судите меня и так далее. То есть вот так они все уже запуганы и затретированы. А то, что, да, это может быть реакция вот на это грубое поведение, я с вами согласна. Но бьет-то это по другим. Вот ведь в чем фокус. Так, Янок, что-то такое, вот вы много написали. Ну ладно, прочту, есть еще время. Все это напомнило мне анекдот Бернард Шоу на приеме, прогуливаясь, беседуя с английской королевой. Наблюдая за нашей жизнью, говорит он, я пришел к неутешительному выводу, что любая женщина продается. Что вы такое говорите, возмущается королева, в нашей стране даже в этой зале есть много честных, порядочных женщин. В том-то и дело, что они только с виду такие цену набивают. Неужто вы и меня имеете в виду, вспыхнула королева. Шоу с невозмутимым видом оглядывает ее и говорит, 10 фунтов, максимум 15. Как за меня, английскую королеву? Ну вот, отвечает Шоу, вы уже торгуетесь. Ну это, да, известно. Интересный анекдот, Янок, я честно прочла с небольшими купюрами, просто чтобы немножко сохранить. Так, еще берем звонок, да, пожалуйста, я вас слушаю. Алло? Алло?
Алло?
Да, Анна, слушаю вас.
Екатерина Юрьевна, это я опять успокою.
Да, слушаю.
Анну. Можно мне два слова?
Конечно.
По поводу школы?
А, ну хорошо, ладно, у нас такая каша получается. Ну давайте про школу, хорошо.
Не умеешь работать с детьми, боишься, не работай.
Согласна. А, мне надо было прочесть, вы это написали, а я не успела.
Да, я это написала.
Да, да, спасибо.
Это очень обидно. А что касается мужчин, я не знаю, мигрантов, скорее всего, не привлекут за это.
Я про то и говорю, что не привлекут.
А вот то, что мужикам нельзя за женщинами ухаживать. Вот мне, например, обидно. Мне всегда нравилось, когда ухаживали.
Еще бы.
Кто-то за локоть подхватит, кто-то приобнимет, кто-то за талию возьмет. Ну, они же не говорят, что я с ним после этого должна куда-то идти.
Конечно, конечно, правда? Конечно.
А всегда так приятно.
Я не говорю о том, что, безусловно, если это настойчивое приставание после явного намека отказа, вот и то за это не надо судить, за это надо просто там, чтобы кто-нибудь ему там по физиономии, например, съездил.
Ну, это совершенно другое. Я-то говорю о том, что просто хотя бы не видно. Ой, как ты сегодня хорошо выглядишь. Ой, я тебе сейчас поправлю локоть.
И все, и стройными рядами в суд теперь.
Да, ну или пойдем кофейку попьем.
Да,
ну,
да.
Да я тебе сам сварю.
Да, ну, понимаю вас, я согласна. Да не, ну как это, ну это же какая скучная жизнь начнется тогда. Когда у тебя будут спрашивать разрешение, что-то такое сделать двусмысленно. смысл в двусмысленности, смысл в подтексте, смысл в недоговоренности. И даже смысл в том, что вот совершенно верно Александр, по-моему, сказал, да, вот перед своим этим милым тостом, что ведь не каждый раз женщина должна на полную катушку отвечать на эти ухаживания. Но как эти ухаживания поднимают ее самооценку? Если тут на меня посмотрели, там на меня посмотрели, тут мне уступили место, тут меня там пропустили в дверь, подали пальто. Мужское внимание – это нормально. И я уж, извините, может быть, вас это немножко и возмутит в каком-то смысле слова, но ведь вы поймите, это элемент не только человеческого поведения, это вообще элемент этологического поведения. Во всем животном мире самцы пляшут перед самками какой-то ритуальный танец. Многие животные, особенно птицы, приносят самочке какой-то подарок, там какую-то крышку от Кока-Колы или какую-то бусинку. Они друг друга угощают. И вот в процессе этих ухаживаний самочка и выбирает себе того, кто ей милее. Понятно, у нас это все сложнее, у нас это все тоньше, у нас это во многом выведено на вербальный уровень, но огромное значение имеет вот этот невербальный контекст, потому что только тогда, когда мужчина позволяет себе, как бы немножко скрывая и в то же время демонстрировать женщине свою заинтересованность и свою симпатию, он вот в этом тонком невербальном поведении себя проявляет определенным образом, и женщина смотрит, насколько это для нее приемлемо. Именно в процессе ухаживания мы и определяем для себя, вот этот милый, а этот противный. У него гнусно блестят глазки. Уйди, собак страшная, не хочу с тобой иметь дело. Вот это и должно быть вот этим этапом, когда можно на, как бы сказать, на отдаленных подступах отойти назад. Потому что если ко мне подошел человек, я ничего про него не понимаю, он спрашивает, а можно я вас обниму? Ну, я же живой человек, говорю, можно. А он меня обнял, и мне так стало противно, или пахнет от него плохо, или еще что-то такое. И я тогда должна, опять же, как-то противоестественно сказать, нет, ты знаешь, что ты меня один раз обнял, а теперь гуляй, Вася, больше ты мне не подходишь. Это обидно для одного, это унизительно для другого. И, в общем, гадость, гадость, фу-фу-фу. Но 303-й говорит, что не надо волноваться, как ухаживали инстинктивно, так и будем. Ну, вы знаете, это пока вас не засадили. А вот если вас засадят за это инстинктивно, то вы на все свои инстинкты наденете узду, будете ходить по струнке и вообще, возможно, смените ориентацию, чтобы быть от греха подальше. Ну, я надеюсь, вы поняли, что это просто огромная шутка. Ну, друзья мои, я вижу, что есть еще звонки, но, к сожалению, время наше к концу подходит. В общем, давайте мы дружно все поддержим Катрин Денёв. Вот опять же, 405-й год, а кто будет теперь серенады петь под балконом и читать стихи? Вот давайте все-таки ее поддержим, чтобы дали возможность, вот как она выразилась, дали право на настойчивое и даже неуклюжее ухаживание. Мужчины, ухаживайте за нами. Мы всегда это ценим, мы всегда благодарны, даже если мы не принимаем ваше ухаживание в полной мере, все равно для нас это подарок, и на эти подарки скупиться не надо. Но это возможно, конечно, только в том обществе, где тебе не грозят какие-то ужасные социальные последствия, судимость, гигантские штрафы, когда тебя подвергают остракизму, когда там Кевину Спейсу, например, там какой-то банк отказал. В общем, поддерживаем Катрин Денёв. А я пойду и подумаю, о чем мы поговорим с вами в следующий раз. До свидания.
Психология событий.